Каждый день тысячи христиан подвергаются преследованиям только за то, что они исповедуют Христа. Ежедневно миллионы верующих сталкиваются с угрозой, что их имущество будет конфисковано, что их руководители будут избиты и брошены в тюрьмы, что их близкие пострадают, будут похищены или даже убиты. И когда Марк писал свою книгу, которая известна нам сейчас как «Второе Евангелие Нового Завета», он думал о преследовании христиан. Ужасное гонение претерпела уже ранняя церковь. В чем была значимость этих страданий? Что означал для верующих пример Христа? На эти вопросы ответил Марк, когда рассказывал о жизни Иисуса так, чтобы укрепить веру и стойкость первых христиан. Это третий урок из серии «Евангелия», и называется он «Евангелие от Марка». В ходе его мы подробно рассмотрим повествование Марка о жизни Иисуса, и это поможет нам более действенно прилагать к жизни его учения. Свое исследование Евангелия от Марка мы разделим на три части. Вначале рассмотрим обстоятельства написания данной книги, затем изучим ее структуру и содержание, и, наконец, обратимся к некоторым ее главным темам. Итак, начнем с предпосылок к Евангелию от Марка. Обстоятельства написания Евангелия от Марка мы рассмотрим в три этапа. Вначале поговорим о Марке как об авторе данного труда. Затем скажем несколько слов о его первоначальной аудитории. И, наконец, опишем обстоятельства или условия, в которых писал Марк. Итак, расскажем об авторе этого Евангелия. На вопрос об авторстве Марка мы также будем отвечать в два этапа. Прежде всего, рассмотрим традиционную точку зрения, согласно которой данная книга принадлежит перу апостола Марка. Затем уделим внимание жизнеописанию Марка. Начнем с традиционной точки зрения о том, что это Евангелие было написано Марком. Ранняя церковь была единогласна в том, что второе из четырех Евангелий написал Иоанн Марк. Из Нового Завета мы знаем, что он был двоюродным братом Варнавы. Согласно книге Деяний, он сопровождал Павла и Варнаву в их первом миссионерском путешествии. Говорится также, что в доме его матери собирались ученики Христа. В своем первом послании Петр именует его своим сыном. Папий говорит, что Марк сопровождал Петра и называет его толмачом или истолкователем Петра, записывавшим то, чему учил апостол Петр. Одним из первых свидетельств, приписывающих авторство данного Евангелия Марку, является свидетельство Папия, который жил в Малой Азии в конце первого, начале второго веков и был епископом Иерапольским примерно в 130-х годах от Рождества Христова. Об этом мнении Папия мы узнаем со слов известного историка церкви Евсевия Кессарийского, писавшего около 325 года от Рождества Христова. В своей «Истории церкви», книга 3, глава 39, раздел 15, Евсевий цитирует слова Папия. «Марк был переводчиком Петра. Он точно записал все, что запомнил из сказанного и содеянного Господом. Но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с ним. Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали обстоятельства». По словам Папия, Евангелие от Марка во многом было обусловлено учением апостола Петра. Марк не был очевидцем служения Христова, но тщательно записал все, что от Иисуса видел и слышал Петр. «Я считаю, что труды раннехристианских авторов достаточно близки ко времени написания и распространения Евангелий, поэтому их авторы имели доступ к нужной информации. Лучший пример тому – Папий, в начале II века служивший епископом в Малой Азии, в Иераполе. Папий написал объемную книгу, но, к сожалению, сохранились только небольшие фрагменты, написанного им, среди которых и его комментарии к Евангелиям. Интересно, что, по словам Папия, Марк написал свое Евангелие, основываясь на проповедях Петра. Как отмечает Папий, Марк был переводчиком Петра. С арамейского, на котором говорил Петр, на греческие или на латынь. Папий рассказывает, что Марк составил свое Евангелие, исходя из слышанных им проповедей Петра. Я полагаю, что это наиболее подлинное и раннее свидетельство Церкви о Евангелиях. И я не вижу никаких причин этому не доверять. Вероятно, он переводил с арамейского, на котором говорил Петр. Традиционное мнение о том, что Евангелие написано Марком, подтверждается и в других писаниях раннехристианских авторов. Так, в прологе против маркионитов ко второму Евангелию, написанном около 170 года от Рождества Христова, прямо утверждается авторство Марка. Отец церкви Ириней в одном из своих сочинений, написанном около 177 года от Рождества Христова, также поддерживает эту точку зрения. Кроме того, в заглавиях наиболее ранних греческих рукописей значится «по Марку». Убеждение, что второе Евангелие принадлежит перу Марка, разделяла вся ранняя церковь. В документах тех времен мы не находим ни единого упоминания о сколько-нибудь серьезных спорах, хотя в последние несколько столетий некоторые теологи и пытались отрицать эту традиционную точку зрения. Им не удалось ни опровергнуть древние свидетельства, ни обнаружить в самом Евангелии указаний, исключающих его авторство. Вот почему современные христиане могут с уверенностью утверждать, что данное Евангелие написано Марком. Теперь, когда мы ознакомились с традиционной точкой зрения на авторство второго Евангелия, обратимся к истории жизни Марка, которая поможет нам лучше понять то, что изложено в его книге. Из книги Деяний, глава 12, стих 12, мы знаем, что Марк был сыном некой Марии, жившей в Иерусалиме. Именно в ее доме собирались христиане, чтобы молиться за Петра, заключенного в темнице. Итак, знакомство Марка с Петром и другими апостолами могло начаться уже в то время. Кроме того, Марк был племянником Варнавы, о чем упоминает Павел в послании к Колоссянам, глава 4, стих 10. Он даже сопровождал Павла и Варнаву в их первом миссионерском путешествии. Однако, как сообщает книга Деяний, глава 13, стих 13, посреди путешествия Марк покинул их и возвратился в Иерусалим. В результате Павел отказался брать Марка с собой во второе путешествие. В Деяниях, глава 15, стихи с 36 по 41, мы читаем о том, что это даже стало причиной размолвки между Павлом и Варнавой. Дело кончилось тем, что Марка взял с собой Варнава. Павел же, вместо Варнавы, избрал себе в спутники Силу. Из послания к Колоссянам, глава 4, стих 10, мы узнаем, что Марк впоследствии вернул себе доверие Павла и даже был однажды заключен вместе с ним в узилище. Позднее Марк также помогал Петру в его проповеднической деятельности в Риме. Их душевная близость была столь велика, что Петр в первом послании, глава 5, стих 13, ласково называет Марка своим сыном. Вероятно, в этот период Петр и рассказывал ему подробности земного служения Иисуса, которые Марк впоследствии записал в своем Евангелии. Марк или Иоанн Марк. Интересная личность. Он упоминается в Библии всего несколько раз. Его матери, Марии, принадлежал дом в Иерусалиме, в котором собиралась церковь. Он был двоюродным братом Варнавы, одного из спутников апостола Павла в его миссионерских путешествиях. Он сопровождал Павла и Варнаву в их первом путешествии. Из истории церкви известно, что Марк был сотрудником Петра. Петр и рассказывал ему подробности земного служения Иисуса, которые Марк впоследствии записал в своем Евангелии. И мы задаем вопрос, кто же такой этот Марк? Он же не был апостолом. Действительно, он не был апостолом. Но его биография впечатляет. Есть основания считать, что юношей он видел Иисуса и, по всей вероятности, был очевидцем воскресения. Кто были его наставники? Прежде всего, это Павел, апостол язычников, и Петр, представлявший всех апостолов. То есть, вне всяких сомнений, Марк компетентен как свидетель. Теперь, когда мы знаем традиционную точку зрения об авторстве второго Евангелия и ознакомились с жизненной историей Марка, посмотрим, кто составлял его первоначальную аудиторию. Свидетельства ранней церкви, а также некоторые подробности Евангелия от Марка, указывают на то, что первоначальную аудиторию составляли италийские христиане и, в частности, римляне. Чтобы убедиться в том, что Марк писал, обращаясь к христианам Италии и Рима, мы рассмотрим свидетельства ранней церкви, а также некоторые детали его Евангелия. Начнем со свидетельства ранней церкви. Все три древних свидетельства, о которых уже шла речь выше, Папия, примерно 130 год от Рождества Христова, пролога против маркионитов, примерно 170 год от Рождества Христова, и Иринея, примерно 177 год от Рождества Христова, сообщают, что Марк писал свое Евангелие в Италии, а именно в городе Риме. Ни в одном из упомянутых свидетельств нет указаний на то, что Марк посылал свое Евангелие церкви в какой-либо иной город. Это означает, что Марк писал для местных церквей, расположенных там, где он жил. Этот вывод можно подкрепить отрывком из 1 Петра 5:13, откуда следует, что в дни совместного служения с Петром Марк находился в Риме. Разумеется, как показывает история, Евангелие от Марка, подобно всем остальным Евангелиям, по Божьей воле вошло в обиход церкви повсеместно и на все времена. Но толковать его правильнее и лучше понимать авторский замысел мы сможем, только сознавая, как глубоко был озабочен Марк тем, что происходило в те дни с италийскими и, в особенности, с римскими христианами. Наряду со свидетельством ранней церкви, многие детали Евангелия от Марка также наводят на мысль, что он писал для церквей, находящихся в Италии, и, в частности, в Риме. Мы расскажем о четырех деталях Евангелия от Марка, подтверждающих версию о том, что автор адресовал свои писания церквам Италии и Рима. Во-первых, в ряде случаев Марк поясняет палестинские обычаи своей аудитории. Так он рассказывает о принятом среди фарисеев обычае омовения рук. Евангелие от Марка, глава 7, стихи 3 и 4. Подобные пояснения наводят на мысль, что в числе его читателей было множество язычников, живших за пределами Палестины. Вторая деталь, говорящая об италийской и римской аудитории Марка, то, что он поясняет арамейские выражения. Например, он поясняет имена, данные Иакову и Иоанну, глава 3, стих 17. Иакова Заведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы. Подобные пояснения он дает и в главе 5, стих 41, в главе 7, стих 34 и в главе 15, стихи 22 и 34. Палестинцы, говорившие по-арамейски, в таких объяснениях не нуждались. Даже многие евреи, жившие за пределами Палестины, но посещавшие синагогу, также хорошо знали арамейский и древнееврейские языки. Следовательно, Марк писал для язычников, живших вне пределов Палестины. Третья деталь, еще более красноречиво указывающая на италийскую и римскую аудитории, то, что Марк употребляет больше латинских слов, чем остальные евангелисты. Это, несомненно, служит признаком того, что значительная часть его аудитории понимала латынь. В первом веке от Рождества Христова латинский язык не имел широкого распространения в странах Средиземноморья. На нем говорили главным образом в Италии, на родине Римской империи. Поэтому весьма примечательно, что Марк использует латинские слова по меньшей мере в 15 случаях. Так, в главе 12, стих 42, говоря о мелкой медной монете, он употребляет слово «лепта». Хотя Марк пишет его греческими буквами, само это слово латинское, и едва ли оно было понятно для тех, кто не говорил на латыни. Четвертая деталь, указывающая на то, что Марк писал для церквей, находившихся в Италии, и в особенности в Риме, это его упоминание о человеке по имени Руф. В главе 15, стих 21, Марк сообщает, что человек, несший крест Иисуса на Голгофу, был отцом Руфа и Александра, двух неведомых нам людей, которые в его повествовании не играют никакой роли. Для чего же Марку понадобилось упоминать о них? Одно из наиболее вероятных объяснений состоит в том, что эти люди были известны, если не всей аудитории Марка, то, по крайней мере, какой-то ее части. И действительно, в послании к римлянам 16:13 среди членов римской церкви упоминается некий Руф. Если предположить, что именно о нем и говорит Марк, можно сделать вывод, что Марк писал для церкви в Риме. Ни одна из этих деталей сама по себе еще не доказывает, что Марк адресовал свое Евангелие римской церкви. Но взятые совокупно, они подтверждают веское свидетельство ранней церкви. И как мы увидим далее, если читать Евангелие от Марка, помня о том, кому оно адресовано, это поможет нам выделять некоторые важные акценты, чтобы прилагать их к жизни современной церкви. Теперь, когда мы знаем, кто был автором этого Евангелия и кто составлял его первоначальную аудиторию, можно обратиться к третьему аспекту его происхождения, то есть к обстоятельствам его написания. Мы рассмотрим два аспекта обстоятельств, обусловивших написание Евангелия от Марка. Во-первых, время его написания, во-вторых, цель, с которой писал Марк. Начнем со времени написания Евангелия от Марка. Время, когда было написано Евангелие от Марка, не может быть установлено с точностью. Однако имеющиеся данные говорят о том, что оно увидело свет примерно в середине или в конце 60-х годов первого столетия. Древние свидетельства, такие как свидетельство Иринея и пролог против маркионитов, предваряющие Евангелие от Марка, сообщают, что Марк написал свою книгу после смерти Петра. Апостол Петр, вероятнее всего, был предан мученической смерти во время гонений, навлеченных на церковь римским императором Нероном, когда в 64 году был сожжен Рим. В свидетельстве Папия можно усмотреть намек на то, что Марк начал работу над Евангелием еще при жизни Петра. Но при этом Папий не исключает возможности, что Петр умер до того, как она была завершена. Поэтому справедливо будет предположить, что наиболее ранней датой, когда Марк мог закончить свое Евангелие, может быть год смерти Петра, то есть 64-й год от Рождества Христова. Наиболее позднюю дату написания Евангелия от Марка определить труднее. Как мы знаем из предыдущего урока, многие теологи считают, что первым евангелистом был Марк, а Матфей и Лука, работая над своими Евангелиями, опирались на его писание. Поскольку ни одно из этих трех Евангелий не упоминает о таком важном событии, как разрушение города Иерусалима и его храма, а произошло это в 70-м году, многие теологи делают отсюда вывод, что и Матфей, Марк и Лука написали свои Евангелия ранее 70-го года. Если же Матфей и Лука, работая над своими Евангелиями, действительно имели возможность обращаться к книге Марка, тогда мы вправе сделать вывод, что последний закончил ее раньше 70-го года. Можно с уверенностью утверждать, что к концу 69-го года она уже существовала, и вполне вероятно, что Марк написал ее даже раньше, то есть где-то в 67-м году. Таким образом, у Матфея и Луки было больше времени, чтобы ознакомиться с Евангелием от Марка, прежде чем приступить к работе над своими книгами. Теперь, когда мы обсудили время написания Евангелия от Марка, обратимся к вопросу о цели его написания. В некотором смысле Марк и другие евангелисты преследовали общую цель – отобразить историческую правду о жизни и учении Христа. Начиная с 50-го года, Апостолы и очевидцы его жизни, смерти и воскресения стали умирать, и с каждым годом их оставалось все меньше. Нужда в том, чтобы сберечь их свидетельство, становилась все более настоятельной. Как упоминает Евсевий и другие раннехристианские писатели, отчасти задачей Марка было сохранить воспоминания Петра о служении Христа. Но сохранение этих воспоминаний было не единственной целью Марка. Как и остальные евангелисты, он желал не только того, чтобы его читатели узнали об Иисусе. Ему хотелось, чтобы они извлекали из жизни Иисуса уроки, чтобы затем применять их в собственной жизни. Что же представляла собой жизнь его читателей? 60-е годы первого века были нелегкими для христиан. Как известно, до того времени, согласно римскому законодательству, евреи подпадали под привилегию «religio licita», то есть дозволенное вероисповедание. Следовательно, евреям-христианам не причиняли проблем, потому что римляне относили их к иудаистам. Но вот власти обнаружили, что новая религия включает и язычников, значит, она представляет собой нечто другое, чем иудаизм, и, следовательно, к законным религиям не относится. Римские власти перестают быть терпимыми. Именно это и произошло в начале 60-х годов при императоре Нероне. Первые 5 лет его правления были сносными, но позже и до своей смерти в 68 году он был совершенно непредсказуем. Примерно в 60-м году в Рим прибыл, готовый отдать жизнь за Христа, Павел, который хотел показать, что новая религия для всех, в том числе для императора Нерона. И, по всей вероятности, Нерон решил, что такая религия для него неприемлема. Вся власть принадлежит императору, а христиане объявляют, что Иисус есть Господь. И вот, после Великого пожара 18 июля 64 года, в организации которого подозревали Нерона, он возложил вину за него на эту новую секту, на христиан. И последовавшие события были трагическими. В годы, когда Марк писал свое Евангелие, церковь в Риме испытывала чудовищные притеснения. Нерон, который правил с 54 по 68 годы от Рождества Христова, печально известен тем, что, взвалив на христиан вину за поджог Рима в 64 году, он подвергал их жесточайшим казням. Христианам, жившим тогда в Риме и его окрестностях, приходилось нелегко, и Марк, как мы увидим, стремился с помощью своего Евангелия послужить этим людям, оказавшимся в беде. Цель, с которой он создавал свою книгу, можно освещать с разных точек зрения, но мы сделаем акцент на мыслях, что Марк желал укрепить римских христиан, подвергшихся в те годы безжалостным преследованиям. В Евангелии от Марка отчетливо прослеживается идея о том, что, какие бы тяготы и искушения не выпадали на долю христиан, эти люди должны сознавать, что Христос уже перенес все эти испытания. Он был несправедливо осужден римским судом, подвергся избиению и издевательствам со стороны римских солдат. Он был распят на римском кресте, но, пройдя через эти страдания, Иисус одержал победу. И Марк стремится убедить своих читателей, что, следуя за Иисусом до конца, они также выйдут победителями из всех испытаний. Эти страдания проложат им путь к славе, как это было с Иисусом. Теперь, когда мы исследовали предпосылки создания Евангелия от Марка, поговорим о структуре и содержании этой книги. Евангелие от Марка можно разбить на 5 основных разделов. Раздел 1. Марк открывает свое Евангелие кратким возвещением о том, что Иисус есть Мессия, глава 1, стихи с 1 по 13. Раздел 2. Пространное повествование о могуществе Мессии, глава 1, стихи с 14 по главу 8, стих 26. Раздел 3. Стержневой момент, представляющий признание апостолами мессианства Христа, глава 8, стихи с 27 по 30. Раздел 4, глава 8, начиная со стиха 31 по главу 15, стих 47. Еще одно повествование, описывающее страдания Мессии. И, наконец, раздел 5, краткое заключение, в котором описывается победа Мессии, глава 16, стихи с 1 по 8. К Каждый из этих разделов мы рассмотрим несколько глубже и начнем с возвещения о Мессии. Вот как открывается благовествование от Марка, глава 1, стих 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Называя Иисуса Христом, Марк прибегает к греческому переводу древнееврейского слова «мессия». Термин «Сын Божий» также указывает на то, что Иисус был Божьим Мессией. Согласно Ветхому Завету и современной иудейской теологии, Мессии, потомку царя Давида, надлежало восстановить царский престол в Израиле и сделать его царством Божьим на земле. За этим вступительным заявлением следует краткий рассказ о крещении, которое Иисус принял из рук Иоанна Крестителя. Глава 1, стихи со 2 по 11. В заключение этого обряда Святой Дух сошел на Иисуса, и глас Бога Отца раздался с небес, возвещая, что Иисус есть возлюбленный Сын Божий. Таким образом, и Святой Дух, и Бог Отец подтвердили, что Иисус есть долгожданный Мессия. Интересно, как иудеи времен Иисуса представляли себе пришествие Мессии. В то время существовало множество различных верований. Например, документы из свитков Мертвого моря показывают, что некоторые евреи ожидали двух мессий – мессию священника и мессию царя. Но большинство людей верило, что мессия будет сыном Давидовым, который принесет им мир и избавит от римского владычества. Религиозные власти считали, что Царство Божье наступит в том случае, если Израиль соблюдет закон. Иисуса они воспринимали как угрозу, поскольку в их понимании он не способствовал соблюдению закона, но наоборот мешал этому. Он не располагал политическим аппаратом, который они ожидали, и с точки зрения закона не совершил ожидаемого ими. Поэтому, я думаю, они были шокированы. В сущности, я думаю, они смотрели на Иисуса в свете Второзакония 13, как на человека, который совершал чудеса, но был лжепророком и поэтому должен быть предан смерти. Иисус оказался не тем Мессией, которого ожидали многие. В представлении большинства людей Мессия должен был торжественно вступить в Израиль и взять власть в свои руки. Однако Евангелие от Марка, глава 1, стихи 12 и 13, рассказывает о том, что немедленно после крещения Святой Дух уводит Иисуса в пустыню, где его искушает сатана. Иисус торжествует над сатаной, но, согласно Божьему замыслу, на пути к окончательной победе его ждут еще многие испытания. Вслед за возвещением о том, что Иисус есть Мессия, Марк описывает его мессианское могущество, начиная со стиха 14, главы 1 по главу 8, стих 26. В этом разделе евангельского повествования Иисус начинает являть народу свою мессианскую силу и власть. Огромные толпы народа сбегаются, чтобы воочию увидеть его чудеса и воспользоваться их благами. Но люди отказываются видеть в могуществе Иисуса доказательства того, что Он есть Христос. В самом деле, на протяжении всего этого раздела никто ни разу не называет Его Христом. Да и сам Иисус не объявляет о Своем мессианстве и наставляет Своих спутников также хранить молчание по этому поводу. Конечно же, первыми читателями Евангелия от Марка были римские христиане, уже знавшие о том, что Иисус был Мессией. Но Марк намеренно строит эту часть повествования таким образом, чтобы читатель ощущал напряжение в толпах народа, собирающихся вокруг Иисуса. Ведь люди наверняка спрашивали себя, кто этот человек и для чего он пришел. К сожалению, теологи критического направления часто расценивали молчание Иисуса как знак того, что в ходе своего земного служения он не вполне сознавал свою мессианскую роль. Однако, как сообщает Марк в главе 1 стих 11, сам Бог объявил о мессианской роли Иисуса при его крещении. В свете этого молчание Иисуса приобретает совершенно иной, стратегический смысл. Перед ним стояла определенная задача, и он знал, что чем больше народа будет стекаться к нему, тем сложнее будет ему исполнять эту задачу. Историю Марка о могуществе Мессии можно подразделить на четыре части. Во-первых, вступление, которое задает тон всему повествованию. Во-вторых, Марк описывает служение Христа в определенном месте, а именно вблизи Капернаума. В-третьих, он объясняет, что служение Иисуса распространилось по всей области Галилеи. И в-четвертых, сообщает, что Иисус со временем ушел за пределы Галилеи, в места, населенные главным образом язычниками. Мы рассмотрим каждый из этих разделов, начиная со вступления, глава 1, стихи 14 и 15. Вот как Марк подытоживает проповедь Иисуса в главе 1, стихе 15. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божье», — говорил Иисус. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марк указывает, что главной целью Иисуса в Галилее была проповедь Евангелия, то есть благой вести о том, что приблизилось Царство Божье, и благословения этого Царства предлагаются всем, кто покается и уверует. Рассказывая о могуществе Мессии, Марк сосредоточен на его проповедовании в Галилее и в ее окрестностях. Служении, которое началось в городе Капернауме и оттуда распространялось на ближнее и дальнее селение. Если сравнить рассказ Марка с другими Евангелиями, окажется, что автор умалчивает о случаях, когда Иисус проповедовал в других местах. Эти умолчания показывают, что Марк ставил себе целью рассказать о деятельности и линии поведения Иисуса именно в Галилее, вместо того, чтобы давать подробный отчет обо всех его передвижениях. Сделав вступление, Марк описывает служение Иисуса вблизи города Капернаума, расположенного в области Галилеи. Евангелие от Марка, глава 1, со стиха 16 по главу 3, стих 6. Вначале Марк сообщает о том, как Иисус призвал своих первых учеников, глава 1, стихи с 16 по 20. На призыв Иисуса люди неизменно отвечают повиновением. Иисус зовет их следовать за собой, и они, оставив свои занятия, становятся его учениками. Далее следует рассказ о том, как Иисус благовествовал, уча и совершая чудеса в Капернауме, глава 1, стихи с 21 по 34. Между тем, слухи о нем ширились по всей Галилее, и так будет во все время его служения. Благодаря растущей славе Иисуса, вокруг Него стали собираться толпы народа, и нередко это мешало Ему проповедовать и являть благую весть. Поэтому Он стал запрещать другим рассказывать о Нем, как о Мессии. Затем Иисус уходит из Капернаума и начинает учить и совершать чудеса в близлежащих селениях. Глава 1, стихи с 35 по 45. Иисус идет в окрестные селения, в первую очередь для того, чтобы с помощью своего учения и чудес распространять благую весть. Но отчасти им руководит желание избавиться от толп народа. Как и прежде, он запрещает тем, кто встречается на его пути, распространять слухи о нем. Далее Марк сообщает, что Иисус возвращается в Капернаум, где у него происходят столкновения с фарисеями. Об этом мы читаем, начиная с главы 2, стиха 1, по главу 3, стих 6. В этой части Евангелия от Марка речь идет о таких вещах, как власть Иисуса прощать грехи и его учение о субботе. Здесь же мы впервые видим и другое последствие его растущей славы. Противников и клеветников Иисуса становится все больше, и они все чаще становятся на его пути. Более того, заключительный стих этого раздела звучит предвестием смерти Иисуса. В главе 3, стих 6, Марк сообщает, что враги так ожесточились против Иисуса, что составили заговор с целью погубить его. Люди не приняли Иисуса, потому что он проповедовал и совершал чудеса. Мы читаем Новый Завет и спрашиваем себя, почему люди отвергли его? Почему не видели его силу? Почему не слышали его проповеди? Учение Христа люди отвергли по нескольким причинам. Во-первых, им не подходило его содержание. Они хотели царства на земле, а он проповедовал Царство Божье в сердце. Он проповедовал Божье правление, преобразующее жизнь человека. И противники учения Христа прекрасно понимали, что совершаемые им чудеса подтверждают его слова. Они не оставляли сердце равнодушным. Но падшее сердце не приемлет Божьей истины. И служение Христа – яркий тому пример. К людям пришел Бог, и люди не приняли его. Зачастую мы приходим к Богу со своими представлениями. У нас есть свое мнение, каким он должен быть и как должен действовать. И когда реальность не соответствует нашим ожиданиям, мы ее отвергаем. Иисус проповедовал царство, которое не соответствовало ожиданиям людей. Он был не таким мессией, каким должен, по их мнению, быть мессия. Он расстроил их ожидания, и это им не понравилось. Иисуса ненавидели за то, что его планы совсем не согласовывались с планами религиозных вождей. В его царстве они лишились своего положения, значительности и власти. А все это они желали сохранить. Итак, всякий раз, когда мы переходим к Богу со своими собственными планами, мы противостоим Богу. К Богу должно приходить со смиренным сердцем, готовым учиться и довериться Его замыслам о нашей жизни. Теперь, когда мы получили представление о трудах Иисуса вблизи Капернаума, посмотрим, как Он распространял свое служение по всей области Галилеи. Глава 3, начиная со стиха 7, по главу 6, стих 13. На этом этапе Иисус проповедовал и являл близость Царства Божьего в новых местах. Он покинул окрестности Капернаума и ходил теперь по отдаленным селениям. И здесь его проповедь покаяния и веры продолжала привлекать толпы людей и возбуждала яростное противление. Этот раздел начинается описанием того, как Иисус уходит от многолюдных толп. Глава 3, стихи 7 по 12. Небольшой отрывок задает тон всему разделу, подчеркивая, что молва об Иисусе распространялась повсюду, невзирая на его попытки пресечь ее. Где бы он ни появлялся, его мгновенно окружали толпы людей, мешая ему проповедовать. Это, по-видимому, было одной из причин, почему Иисус удаляется в другие области Галилеи. В следующем разделе рассказывается о том, как Иисус избрал 12 человек из числа своих последователей, чтобы сделать их своими учениками. Глава 3, стихи с 13 по 19. Иисус избрал себе 12 учеников, чтобы они помогали ему проповедовать благую весть. При этом Марк напоминает своим читателям, что один из этих учеников, в конце концов, предаст Иисуса. Противление ему зрело не только среди его недругов, но и среди его ближайших приверженцев. Вслед за этим Марк сообщает о противлении Иисусу не только со стороны закона учителей, но и со стороны собственной семьи. Глава 3, стихи с 20 по 35. Это повествование показывает, что проповедь благой вести о царстве, наряду с чудесами, которые совершал Иисус, вызывали неприятие как у чужих, так и у своих. Вместо того, чтобы признать Иисуса Мессией, законоучители подозревали, что он одержим нечистой силой, а его собственная семья боялась, что он утратил рассудок. Далее говорится о том, как Иисус возвещал благую весть, рассказывая притчи о Царстве Божьем. Глава 4, стихи с 1 по 34. Иисус, находясь в окружении неверующих людей, имел обыкновение говорить притчами. Так он открывал тайны Царства Божьего для тех, кто веровал, и скрывал их от тех, в ком веры не было. В Евангелии от Марка, глава 4, стихи 11 и 12, он говорит ученикам: Вам дано знать тайны Царствия Божия. А тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, ушами своими слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. К сожалению, иногда притчи Иисуса повергали в недоумение его учеников, но когда так случалось, он растолковывал им смысл притчи наедине, чтобы для них не оставалось никаких неясностей. Главная мысль, красной нитью, проходящая через все притчи в этом разделе, то, что Бог не сразу раскроет Царство Божье в его полноте. Его Царство будет постепенно возрастать через благовестие. Иисус приносит Царство Божье на землю, но утверждение Его на земле — это процесс, требующий от последователей Христа упорства и стойкости. И примером в этом служит сам Иисус. За рассказом Марка об Иисусовых притчах следует описание нескольких чудес, являющих силу Иисуса. Глава 4 со стиха 35 по главу 5 стих 43. Марк повествует о том, как Иисус усмирял стихии, изгонял бесов, исцелял больных и воскрешал мертвых. В каждой из этих историй мы видим людей, охваченных ужасом перед лицом опасности. Но и после того, как Иисус чудесным образом их спасает, этот ужас не только не исчезает, но даже возрастает, потому что люди не понимают, кто же такой этот чудотворец. Иногда, когда Иисус совершает что-то значительное, творит чудеса, это пугает его учеников. Когда Бог действует, они боятся. Например, у Марка, глава 4, мы читаем, как они переправлялись через озеро. Поднялась буря, лодка стала наполняться водой, а Иисус в это время спал на корме. Ученики разбудили Иисуса, наверное, рассчитывая, что он поможет вычерпывать воду. И спросили, неужели ему все равно, что они тонут? Иисус, встав, приказал ветру стихнуть и успокоил волны. Ученики, боявшиеся шторма, спасены. Но Марк пишет, и убоялись страхом великим. Почему? Ведь буря утихла, озеро спокойно. Они боятся потому, что знают. Запретить ветру и успокоить воды может лишь тот, кто сотворил их, только Бог. Они боятся, потому что с ними в лодке сам Бог, и Он только что успокоил бурю. Они боятся потому, что, как я думаю, они еще не очень хорошо знают Иисуса. Они еще не очень хорошо знают, какой Он, этот Бог. Вслед за рассказом об этих чудесах Марк пишет о противлении, оказанном Иисусу в его родном городе Назарете, глава 6, стихи с 1 по 6. Здесь он вновь подчеркивает, как много людей противостояло Иисусу на этом этапе его служения. Хотя его благовестие ширилось и набирало силу, а следом за ним шли толпы народа, жители родного городка не приняли Иисуса и отвергли его проповедь. Наконец, раздел о служении в области Галилеи завершается рассказом о том, как Иисус посылает на проповедь 12 учеников, глава 6, стихи с 7 по 13. Иисус повелел им проповедовать Евангелие Царства и творить чудеса по всей земле Палестины. Но Он не скрыл от них и того, что, проповедуя покаяние и веру, они встретят к себе такое же отношение, какое встречал Иисус. Кто-то примет их, но большинство их отвергнет. Иисус неизменно учил, что Царство Божье продолжает расти, невзирая на противление. Описав благовестие Иисуса вблизи города Капернаума и окружающей области Галилеи, Марк переносит свое внимание на мессианскую силу, проявлявшуюся в служении Иисуса за пределами Галилеи. Глава 6, начиная со стиха 14 по главу 8, стих 26. Описывая служение Иисуса за пределами Галилеи, Марк снова подчеркивает уже знакомые нам темы. Он сообщает о набирающей силу проповеди Царства, об отклике на нее восторженных толп и о возрастающем числе противников Иисуса. Но Марк начинает также несколько иначе описывать учеников. Он рассказывает, как Иисус готовит их к предстоящим трудностям и обращает наше внимание на то, что часто они не понимают своего учителя и не всегда остаются преданными ему. Рассказ о служении Иисуса за пределами Галилеи начинается с упоминания о его растущей славе. Глава 6, стихи с 14 по 29. В прошлом, когда Иисус ограничивал свое служение предместьями Капернаума, о нем уже знала вся Галилея. Молва и теперь бежала впереди него. Еще когда он находился в окрестностях Галилеи, слухи о нем распространялись по всей Палестине и даже дошли до царя Ирода. Марк пользуется этим, чтобы снова поднять вопрос о том, кто же такой Иисус. Он объясняет, что Иисус не может быть Иоанном Крестителем, так как царь Ирод предал Иоанна смерти. Далее Марк сообщает о нескольких чудесах, глава 6, стихи с 30 по 56. Этот раздел начинается с рассказа о том, как Иисус пытается удалиться от людей в пустынное место, но затем совершил для них несколько чудесных деяний. Он явил свою силу, накормив 5000 человек и 4000 человек, пройдя по волнам Галилейского моря и исцелив глухого и слепого. Эти чудеса явили его неоспоримую власть над всем творением. Неудивительно, что толпы людей сопровождали Иисуса всюду, куда бы он ни отправился. Порой люди даже опережали его. Вслед за рассказом о чудесах, Марк сообщает о вражде со стороны фарисеев, глава 7, стихи с 1 по 23. Спор между Иисусом и фарисеями развернулся по поводу ветхозаветного закона, важности традиций и природы святости. В результате напряженность в отношениях Иисуса с влиятельными иудейскими партиями возросла еще больше. В заключение Марк сообщает о еще одном ряде чудес, глава 7, начиная со стиха 24, по главу 8, стих 26. Эта часть начинается и заканчивается сообщениями о том, что Иисус старался утаить от людей свое присутствие. В промежутке между ними идет рассказ о том, что Иисус совершил множество чудес на глазах иудеев и язычников. Отмечается даже, что некоторые язычники уверовали в Него. Перечисляя чудеса, совершенные Иисусом, Марк особо останавливается на промахах его учеников. Мы помним, что когда-то ученики не сумели понять Иисусову притчу о сеятеле. Об этом сказано в главе 4, стих 13. Вот и теперь они не в силах уразуметь некоторые заповеди учителя. Иисус прямо упрекает их в этом. Вот как об этом сказано у Марка, глава 8, стихи с 14 по 17. Ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И рассуждая между собою, говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?» Иисус, говоря о закваске фарисейской, подразумевает духовное разложение, а ученики думают, что речь идет о хлебах для насыщения желудка. Легко понять, почему Иисуса так огорчило их непонимание. На всем протяжении рассказа о мессианском могуществе Иисуса, чудеса, творимые им, как и его учение, подтверждали, что он действительно Христос. Отчего же столь многие люди выступали против Него? Почему они Его отвергали? Почему даже Его ученикам стоило таких трудов понимать Его и следовать за Ним? Главным образом потому, что Иисус был не тем Мессией, которого ждали люди. Вместо того, чтобы добиваться политического господства, как они рассчитывали, Иисус использовал свое могущество, чтобы проповедовать благую весть и служить нуждам ближних. Как известно, в первом веке евреи ждали мессию, политического и военного вождя, который должен был установить Божье царство, разгромить и изгнать римлян и утвердить царство со столицей в Иерусалиме. То есть они мыслили весьма ограниченно. Их ожидания были, по сути, узконационалистическими. Ничто не указывало на то, что Иисус собирается содействовать осуществлению этих устремлений. Он мыслил шире, не в масштабах Римской империи, а в масштабах творения. В падшем состоянии находилось творение, и Иисус пришел уничтожить последствия грехопадения и восстановить Божье Царство на земле. Божье Царство будет означать победу над грехом, победу над сатаной, победу над смертью. Иисус ставил перед собой цель более значительную, чем политическая или военная победа. Первые читатели Евангелия от Марка, вероятно, испытывали то же напряжение, что и 12 учеников Иисуса, видевшие, насколько не соответствует Иисус образу Мессии, сложившемуся в их представлении. Церковь в Риме создавалась во времена, когда к христианству относились вполне миролюбиво, и как большинство тогдашних христиан, эти люди, скорее всего, надеялись на относительно скорое возвращение Иисуса и установление Его царства на земле. Но год проходил за годом, и вот с воцарением Нерона на смену радостным надеждам пришли жестокие страдания и гонения. Поэтому Марк напоминает, что Христос был и остается могущественным Мессией, даже если Он не всегда делает то, чего ждут Его последователи. А поскольку Он могущественный Мессия, верующие должны положиться на Него, зная, что в должное время совершится Второе пришествие, и Царство Христово восторжествует по всей земле. Он по-прежнему наш Господь, который может поддержать нас во всех бедах. Вслед за пространным повествованием о могуществе Мессии мы переходим к третьему разделу Евангелия от Марка. Краткому эпизоду, сообщающему о признании апостолами мессианства Иисуса, глава 8, стихи с 27 по 30. Это знаменитая сцена на пути в Кесарию Филиппову. Иисус заводит с учениками разговор, в ходе которого они исповедуют Его Христом. Практически все исследователи признают эту часть книги центральным эпизодом Евангелия от Марка. В первом стихе своего Евангелия Марк написал «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». То есть для него Иисус – Христос, Мессия. Сам Марк до поры до времени не называет Его Христом. Он не сообщает о том, что Христом называли Иисуса ученики, или что люди, видевшие Его своими глазами, рассуждали о Нем как о Христе, или даже что бесы именовали Его так. Действительно, всякие догадки людей по поводу личности Иисуса оказывались неверны. Одни принимали его за чудотворца, другие за пророка, третьи за Иоанна Крестителя. Кто-то считал его безумцем, а кто-то одержимым. Но вот наступил момент, когда Иисус решил добиться от своих учеников признания того, кто он есть на самом деле. Послушайте этот диалог из главы 8, стихи с 27 по 29. Иисус спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя». Другие же: «За Илию», а иные: «За одного из пророков». Он говорил им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». Изложив в 8 главах многие факты, Марк далее рассказывает, что апостолы подтвердили веру в то, что Иисус есть Христос, Мессия, который принес на землю Царство Божье. За этим кратким рассказом о признании апостолами мессианства Иисуса следует 4-й большой раздел Евангелия, где говорится о страданиях Мессии. Этот раздел занимает несколько глав, с главы 8, стих 31, по главу 15, стих 47. Первую половину своего Евангелия Марк посвятил рассказу о том, как служение Иисуса привело к признанию Его Христом. Но с этого момента Марк начинает подчеркивать другой аспект мессианского подвига Иисуса – Его страдания и смерть в Иерусалиме. Рассказ о страданиях Мессии можно разделить на 3 основные части. Подготовка Иисусом своих учеников к предстоящим Ему страданиям и смерти. Противостояние Иисуса религиозным вождям в Иерусалиме, приведшее к Его страданиям и смерти. И, наконец, переживание им страданий и смерти. Мы рассмотрим каждую из этих частей, начиная с подготовки. Глава 8, со стиха 31 по главу 10, стих 52. Раздел, описывающий подготовку Иисусом своих учеников, в свою очередь, делится на 3 части. В начале каждой из них Иисус предсказывает свои страдания, смерть и воскресение. Первая часть акцентирует внимание на Иисусе как Господе Царства. Глава 8, со стиха с 31 по главу 9, стих 29. Вначале говорится о неожиданной стратегии прихода Царства Божьего на землю через страдания, смерть и воскресение Иисуса. Глава 8, со стиха 31 по главу 9, стих 1. Давая наставление ученикам, Иисус упоминает о предстоящих Ему страданиях и предупреждает их, что их служение также будет сопряжено со многими страданиями. Далее Марк обращает внимание на особую власть Иисуса, рассказывая о Его преображении, глава 9, стихи со 2 по 13. «Петру, Иакову и Иоанну была зримо явлена слава Иисуса. Присутствие рядом с Иисусом пророков Моисея и Илии указывало на то, что Иисус утвердил и продолжил учение Ветхозаветного закона и пророков. Но глас Божий, раздавшийся с неба, повелел ученикам почитать и слушаться Иисуса превыше Моисея и Илии. Это событие подготавливало учеников к грядущим испытаниям, напоминая им о необходимости оставаться верными Иисусу в любых обстоятельствах, а также о том, что верность Иисусу есть образец верности Богу и Его ветхозаветному откровению. Наконец, Марк говорит об уникальном могуществе Иисуса, показывая Его власть над бесами. Глава 9, стихи с 14 по 29. Его ученики не сумели изгнать беса из отрока, и тогда Иисус научил их, что духи этого рода изгоняются только силой поста и молитвы. Иисусу же достаточно было повелеть, и нечистый дух вышел из отрока. Так Он явил свое верховенство над всеми сущими, и ученики убедились в том, что их Учитель обладает беспредельной властью. Память об этом могуществе должна была поддержать и укреплять их веру, когда Учитель примет смерть. Вторая часть раздела, в котором речь идет о приготовлениях Иисуса к страданиям, смерти и воскресению, посвящена ценностям Царства. Глава 9, со стиха 30 по главу 10, стих 31. И как все части рассказа о приготовлениях Иисуса ко входу в Иерусалим, эта часть начинается с упоминания о предстоящих Ему страданиях, смерти и воскресении. Как мы видим, Марк и здесь подчеркивает, что Иисус готовил своих учеников к этим событиям. Далее учитель объясняет им, что Бог судит о происходящем не так, как люди. Поэтому, какие бы страдания ни выпадали на их долю, какие бы неожиданности с ними ни происходили, они должны не судить об этом с мирской точки зрения, а верить, что Бог обратит эти страдания на благо своего Царства и во славу Иисуса. Вслед за словами Иисуса в главе 9 стихи 30 и 31, Марк приводит его учение о ценностях Царства. Здесь Иисус показывает, как мирские ценности приходят в столкновение с Божьей истиной в пяти областях жизни. Во-первых, Иисус говорит о чести, глава 9, стихи с 32 по 42, указывая, что в Царстве Божьем более всех почитаемы те, кого в земной жизни чтили менее всего. Во-вторых, Иисус говорит о достоинстве, глава 9, стихи с 43 по 50. Он наставляет своих учеников избавляться от всего, что мешает им в достижении целей Царства Божьего, как бы они этим ни дорожили в земной жизни. В-третьих, Иисус говорит о браке, глава 10, стихи с 1 по 12. К браку и разводу следует подходить с точки зрения закона Божьего, а не человеческого, даже если закон человеческий кажется понятнее и справедливее. В-четвертых, Иисус снова говорит о детях, глава 10, стихи с 13 по 16. Несмотря на его наставление, ученики не допускают детей приходить к нему. Иисус напоминает им, что царство уже даровано детям от Бога. Препятствующие им противятся воле Божьей. И в-пятых, Иисус говорит о богатстве, глава 10, стихи с 17 по 31. Это всем известная история о молодом богаче, которого Иисус опечалил, сказав, что привязанность к сокровищам земным мешает ему достичь сокровищ небесных. В каждом из этих наставлений Иисус раскрывает ценности Божьего Царства, с тем, чтобы ученики были готовы принять его мученическую смерть, равно как и многие тяготы, которые встретятся на их пути, если они будут следовать за Иисусом. Третья часть повествования о приготовлениях Иисуса к входу в Иерусалим рассказывает о первенстве в Царстве Божьем. Глава 10, стихи с 32 по 52. После предсказания об уготовленных ему страданиях, смерти и воскресении, глава 10, стихи с 32 по 34, Иисус говорит о первенстве в Царстве Божьем. Его пояснение также можно разделить на три части. Во-первых, он говорит Иакову с Иоанном, предстоит разделить его страдания. Глава 10, стихи с 35 по 40. Им придется пить чашу, которую пьет он, и креститься крещением, которым крестится он. Эти метафоры означают, что, служа Иисусу, его последователи будут делить с ним его страдания. Во-вторых, Иисус описывает первенство в Царстве Божьем, как служение. Глава 10, стихи с 40 по 45. Об этом он уже упоминал дважды, до того, как повести разговор о ценностях Царства. Но на сей раз он впервые объясняет причину, почему это так. Служители Церкви должны быть слугами своим ближним, следуя примеру Христа, который послужил людям своими страданиями и смертью за их грехи. В-третьих, Иисус, являя милость к слепому Вартимею, тем самым показывает, что мотивом служения должно быть милосердие. Руководитель, ведомый стремлением служить ближним, проявляет жертвенность не потому, что рассчитывает на вознаграждение в Царстве Божьем, а потому, что искренне сострадает тем, кому он служит. Иисус призывает руководителей христиан быть другими, служить своим подопечным. И в замечательных словах в Евангелии от Марка 10:45 Иисус определяет модель руководства, которая будет отличать его последователей от греко-римских властей. Для культуры того времени была характерна демонстрация силы и подавления. Иисус говорит: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И он наказывает своим последователям руководить по его примеру, служа ближним, и не поступать так, как принято в окружающем мире. Иисус утверждал, что первенство в Царстве Божьем не имеет ничего общего с лидерством мирского образца. Чтобы быть первым в Божьем Царстве, нужно следовать примеру Иисуса, страдающего Мессии. Наверное, эта новость обескуражила римских читателей Евангелия от Марка. Вместо того, чтобы утешать христиан, объявляя их страдания чрезвычайным положением, которое скоро исправится, Марк подтверждал, что страдания за веру – обычный удел тех, кто следует за Христом. Но в то же время эта новость несла в себе и ободрение. Страдания церкви составляют часть ведущего к победе Христова замысла. Как пишет Павел к римлянам, глава 8, стих 18, «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Вслед за рассказом о подготовке Иисусом своих учеников предстоящим событиям, Марк освещает противостояние Иисуса и иудейских вождей, глава 11 со стиха 1 по главу 13, стих 37. В рассказе о противостоянии Иисуса и религиозных властей две части. Первая – это истории столкновения Иисуса и иудейских вождей в главах с 8 по 12. И наставление, глава 13, стихи с 1 по 37. В этой части Евангелия Марк рассказывает, как Иисус то и дело вызывает иудейских вождей на конфликт. Ранее он не искал столкновения с ними. Противодействие возникало, главным образом, когда они бывали недовольны его милосердными поступками. Теперь же Марк сообщает, что Иисус сам стремится к противостоянию, словно бы желая ускорить расправу над собой. Прежде всего, торжественный въезд Иисуса в Иерусалим, описанный в главе 11 стихи с 1 по 11, был равносилен публичному самопровозглашению Мессией и законным царем Израиля. Далее произнесенное им «проклятие Израилю, как бесплодной смоковнице» глава 11 стихи с 12 по 14 и с 20 по 25 и «изгнание торгующих из храма» стихи с 15 по 19 метили прямиком в иудейских лидеров, подрывая их репутацию, а значит и авторитет, и влияние среди народа. Иисус вступал в споры с первосвященниками, книжниками и старейшинами, глава 11 со стиха 27 по главу 12 стих 12. Расстроив их попытку оспорить его власть, он рассказывает притчу о виноградарях, обвиняющую иудейских вождей в мятеже против Бога. В этот момент они уже готовы схватить его, но страх перед народом останавливает их. Далее Иисус спорил с фарисеями и иродианами и изобличал их лицемерные попытки уловить его вопросом о подати римскому кесарю. Глава 12, стихи с 13 по 17. После этого, как пишет Марк в главе 12, стихи с 18 по 27, Иисус доказал, что саддукеи неверно понимают библейское учение о воскресении. И, наконец, он ополчился против книжников, глава 12, стихи с 38 по 44. Отдавая должное некоторым из них, действительно знавшим закон, он утверждал, что в целом этими людьми движут жадность и честолюбие. Так или иначе, Иисус вынуждал влиятельных представителей всех иудейских партий, священников, книжников, фарисеев, иродиан и саддукеев, открыто выступить против него. Каждой из этих групп он давал повод ненавидеть его и жаждать его смерти и словно бы провоцировал их на убийство. Вторая часть повествования о противостоянии Иисуса и иудейских властей – это наставление, которое Иисус дает ученикам. Это наставление обычно называют Нагорной проповедью, так как она состоялась на горе Елеонской, Масличной. Нагорной проповеди отведена вся 13 глава. В ней Иисус говорит своим ученикам о трудностях, которые ожидают их в будущем. Он заранее предупреждает, что их поведут к правителям свидетельствовать против него. Их будут избивать, их будут ненавидеть. Их семьи разделятся на верующих и неверующих. Их ждут стихийные бедствия и великие скорби. По сути, он разъясняет, что гонения и страдания будут сопровождать христианскую церковь вплоть до его второго пришествия. Но Иисус также дает своим ученикам надежду. Он заверяет их в конечном триумфе Царства Божьего. Так, в главе 13, стихи 26 и 27, он напоминает, что, оставаясь верными ему до конца, они станут причастниками великой победы, когда он придет в силе и славе, и Царство Божье утвердится повсюду. Нетрудно догадаться, что такие поучения Иисуса еще больше подливали масло в огонь, возбуждая смертельную ненависть иудейских вождей. Так, в главе 13, стихи 1 и 2, Иисус говорит ученикам, что от великих зданий не останется камня на камне. В дальнейшем, как мы увидим из главы 14, стих 58, эти его слова будут неправильно истолкованы, вследствие чего на суде ему припишут умысел разрушить храм Иерусалимский. Теперь, когда мы знаем о страданиях Мессии, выразившихся в подготовке учеников к его грядущей смерти, и в противостоянии иудейским лидерам в Иерусалиме, обратимся к теме переживания Иисусом страданий и смерти, глава 14 со стиха 1 по главу 15 стих 47. Рассказ о том, как Иисус подвергся мучениям и казни, полон событий, которые всем хорошо известны. Это предательство Иуды и предсказание отступничества Петра, неспособность учеников бодрствовать и молиться вместе с Иисусом в Гефсиманском саду, взятие Иисуса под стражу, два судилища, отречение Петра и, наконец, распятие Иисуса и его погребение. Это мрачное и грозное повествование исполнено предчувствием беды. Читателя преследует ощущение какой-то всеобщей несостоятельности иудейских вождей, несостоятельности народа, несостоятельности иудейского и римского судопроизводства, наконец, учеников. Гонимой римской церкви Марк дает понять, что муки рождения христианства в Иерусалиме были не менее тяжкими, чем в Риме. Рассказ Марка о переживании Иисусом страданий и смерти делится на четыре части, начиная с его помазания к погребению, глава 14, стихи с 1 по 11. В этом разделе Марк сообщает очень важные подробности. Во-первых, говорит он, первосвященники и книжники искали случая схватить Иисуса и убить его. Во-вторых, некая женщина пришла с сосудом драгоценного масла и возлила его на голову Иисуса. На возмущенные замечания учеников он отвечает, что она помазала его к погребению. Иисус тем самым дает понять, что очень скоро он будет убит. В-третьих, Иуда Искариот готовится выдать Иисуса первосвященникам. Все эти события предвозвещают переломный момент в истории о страданиях и смерти Иисуса. Его гибель уже не смутная угроза, но неотвратимая реальность. Далее Марк рассказывает о последних часах Иисуса, проведенных с учениками, глава 14, стихи с 12 по 42. Эта часть рассказа начинается с эпизода, где Иисус с учениками готовятся вкусить пасхальную трапезу, глава 14, стихи с 12 по 31. За этой трапезой Иисус устанавливает таинство причастия или вечери Господней. Он также пользуется этими часами общения, чтобы дать ученикам последние наставления, которые помогут им пережить его страдания и смерть. Кроме того, он предсказывает, что все они покинут его, а Петр трижды отречется от него. После Тайной вечери все они идут в Гефсиманский сад, глава 14, стихи с 32 по 42. Из этого отрывка мы видим, что Иисус ужасался и тосковал, и душа его скорбела смертельно. Предчувствуя свою смерть на кресте, он, несомненно, испытывал жестокие страдания. В третьей части рассказа о переживании Иисусом страданий и смерти говорится о его взятии под стражу и судилищах. Глава 14 со стиха 43 по главу 15 стих 15. Эта часть открывается сценой предательства Иисуса его учеником, Иудой Искариотом. Глава 14 стихи 43 по 52. Далее следует рассказ о том, как Иисус предстал перед судом Синедриона. Глава 14, стихи с 53 по 65. Вслед за этим мы читаем об отречении Петра, заявившего, что он не знает Иисуса и никогда не следовал за ним. Глава 14, стихи с 66 по 72. И, наконец, Марк рассказывает о том, как Иисус предстал перед судом римского наместника Пилата. Глава 15, стихи с 1 по 15. В завершение этих позорных испытаний Иисуса избивают плетьми и отдают в руки солдат, которые ведут его на распятие. Четвертая часть рассказа о переживании Иисусом страданий и смерти – это история его распятия. Глава 15, стихи с 16 по 47. Она начинается описанием того, как Иисуса отдают в руки римских солдат, чтобы подвергнуть его побоям, издевательствам и распятию, как закоренелого преступника. С человеческой точки зрения, чаша его страданий переполнилась. То, что Иисус принял мучения из рук римских солдат, должно было вызывать особый отклик в сердцах римских христиан, первых читателей Евангелия от Марка. Они, несомненно, видели сходство между страданиями своего Господа и тем, что приходилось переносить им, и его мужество служило им примером стойкости в испытаниях. Самым ужасным в страданиях Иисуса было то, что на него легло бремя всех грехов мира, и гнев Бога Отца всей своей тяжестью обрушился на него. Когда Иисус умер, его положили в гробницу, не подготовив должным образом его тело к погребению, ибо уже наступала суббота. Мы рассмотрели темы «Возвещение о Мессии», «Могущество Мессии», «Признание апостолами мессианства Иисуса» и «Страдания Мессии». Теперь наступило время обратиться к последней теме «Победы Мессии». Глава 16, стихи с 1 по 8, где Марк описывает воскресение нашего Господа. Сделаем паузу, чтобы объяснить, почему мы считаем, что Евангелие от Марка заканчивается главой 16, стихом 8. Ведь в подавляющем большинстве изданий Библии эта глава насчитывает 20 стихов. Однако в большинстве Библии содержится также примечание. В наиболее достоверных древних рукописях стихи с 9 по 20 отсутствуют. Греческие рукописи Евангелия от Марка содержат три разных варианта окончания. Одна группа рукописей заканчивается стихом 8, вторая – стихом 20. В третьей группе за стихом 8 следуют еще два предложения. Исследовав имеющиеся доказательства, теологи пришли к заключению, что Марк завершил свое Евангелие стихом 8. Самые древние авторитетные устные предания свидетельствуют о том, что оригиналу соответствует наиболее краткое заключение. Многие ученые считают, что два других заключения были добавлены позднее, ибо кто-то из переписчиков не смог примириться с мыслью, что Марк завершил свое Евангелие словами, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Однако это смущение переписчика было безосновательным. Тема страха, трепета и изумления пронизывает все Евангелие от Марка. Вот почему окончание, подчеркивающее страх женщин, было весьма уместным, тем более что оно как нельзя лучше совпадало с опытом первоначальной аудитории Марка. Римским христианам, которые после воскресения Иисуса подвергались гонениям, было утешительно сознавать, что и ученики Господа испытывали ужас и трепет. Вернемся теперь к рассказу о воскресении Иисуса. Глава 16, стихи с 1 по 8. У Марка эта часть истории значительно короче, чем у других евангелистов, но ее краткость вполне соответствует общей схеме этой книги. Как вы помните, возвещение о Мессии, которым открывается Евангелие от Марка, также весьма кратко, равно как и центральная его часть, где говорится о признании апостолами мессианства Иисуса. Этот раздел говорит о победе Мессии и начинается с эпизода, когда после погребения женщины приходят к гробнице, чтобы умастить тело Иисуса благовониями. Встретивший их посланец небес сообщает, что Иисус воскрес и здесь его нет. Он победил смерть и восстал из мертвых, как и предсказывал много раз в ходе своего земного служения. Вот заключительные строки Евангелия от Марка, глава 16, стихи с 6 по 8. Он же, ангел, говорит им: «Не ужасайтесь, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. В контексте всего повествования эта реакция женщин вполне предсказуема. Они боялись. Почти у всех, кто описан в этом Евангелии, присутствие Бога вызывает благоговейный трепет, изумление и ужас. У Евангелия от Марка интересная концовка. После того, как ангел объявил женщинам, что Иисус воскрес, они, выйдя, побежали от гроба и никому ничего не сказали. И вот через 2000 лет мы читаем об этом и знаем, что на этом история не закончилась, что Божья истина восторжествовала. И снова мы убеждаемся, что Бог использует несовершенного человека для исполнения своего высшего замысла. Божий народ в этой жизни будет испытывать недостаток и нужду. Так было с римскими христианами во времена Марка. Так происходит и с христианской церковью во все времена. Но благая весть гласит, что Царство Божье уже пришло на землю. Мессия одержал победу над врагами Божьего народа, в том числе и над самой смертью. Вот почему христиане могут без страха смотреть в лицо врагам благой вести о Царстве. Победа уже осталась за нами. Рассмотрев обстоятельства написания, а также структуру и содержание Евангелия от Марка, мы можем теперь обратиться к некоторым из его главных тем. Пожалуй, самой важной темой, которую Марк развивает в своем Евангелии, является тождество Иисуса с обещанным Мессией. Марк хочет, чтобы его читатели знали: Иисус пришел, чтобы избавить их от бремени греха. Иисус – царь, победивший смерть. Он могуществен, бесстрашен, непреклонен и славен. Он – Искупитель, пришедший их спасти и принести на землю Царство Божье. И хотя они уже не могут видеть его воочию, он по-прежнему с ними. Он держит все в своих руках и возвратится, чтобы довершить начатое им дело спасения. Мы разделим тему о мессианстве на две части. Вначале рассмотрим мессианство Иисуса как страждущего слуги. Затем обратимся к его мессианству как царя-победителя. Начнем с роли Иисуса как страждущего слуги. Беседу об Иисусе как страждущем слуге мы поведем в три этапа. Вначале упомянем об ожиданиях иудеев, связанных с Мессией. Затем коснемся природы Иисусова служения, как страждущего слуги. И, наконец, поговорим о надлежащем отклике на эту сторону мессианства Иисуса, отклике, который Марк хотел видеть в своих читателях. Итак, посмотрим, какие ожидания связывались с Мессией иудеи в дни Иисуса. За сотни лет до рождения Христа подавляющее большинство израильтян жили за пределами земли обетованной. Те же, кто жил в ней, страдали под гнетом языческих правителей. Вначале это были вавилоняне, затем медяне и персы, потом греки и, наконец, римляне. Столь длительная история страданий под игом чужеземцев привела к тому, что иудейские богословы стали придавать особое значение пророчествам о пришествии Мессии-освободителя, которого Бог пошлет, чтобы восставить царский престол в Израиле. Мессианские ожидания иудеев проявлялись по-разному. Так, например, зелоты, ревнители, верили, что Богу угодно, чтобы Израиль возвестил о приходе Мессии, подняв восстание против римских властей. Разные апокалиптические группы считали, что Бог вмешается в события сверхъестественным образом. Были и так называемые намисты, законники, например, фарисеи, полагавшие, что Бог не станет ни во что вмешиваться, пока Израиль не научится безупречно исполнять закон. Итак, очень многие ожидали пришествия своего Мессии. Но мессианство Иисуса не оправдало их ожиданий. Он явился не триумфатором, а смиренным слугой. От него ждали немедленного установления царства, земного, государственного строя, подобного тому, что существовал почти сотни лет назад при царе Давиде. Но Иисус не пытался установить монархию, поэтому многие отвернулись от него, отказавшись признать в нем Мессию. Интересно, что идея о Мессии, как о страждущем слуге, не нова. Пророк Исаия обращал внимание на эту сторону служения Мессии в главе 53 своей книги, которую Новый Завет часто цитирует по отношению к Иисусу. Можно утверждать, что если бы Иисус в ходе своего земного служения не страдал, он не отвечал бы ветхозаветному описанию Мессии. Исходя из этого, можно сказать, что страдания Иисуса в ходе его земного служения доказывают, что он действительно Христос. Но лишь немногие при жизни Иисуса разглядели в нем этот ветхозаветный признак. Большинство людей были настолько увлечены рассуждениями по поводу Мессии, что когда он пришел, не узнали его. Безусловно, тема мессианства очень важна в Ветхом Завете. Мессия – помазанник, помазанный царь Израиля. Интересно представить, каким явился бы Израилю Христос, если бы они оставались послушны Богу и не потребовали бы земного царя. Но все вышло иначе. И вот сотни лет престол принадлежал царям, которые не заботились о народе, не стремились установить на земле Божью справедливость и беспокоились только о себе. Вот почему в ветхозаветные времена в народе укрепляется надежда на Мессию, который воплотит в себе все их ожидания. Ветхий Завет рисует образ грядущего царя, особенно яркий у Исаии, который подчеркивает удивительную взаимосвязь между этим царем и Святым Духом. Народ ожидает не только Мессию, они ожидают Святого Духа, который придет и наделит их силой соблюдать их Тору. Вот почему так интересно отмечать, как Исаия изображает взаимосвязь между Мессией и Святым Духом. Он будет исполнен Духа, он помазан Духом, он говорит Святым Духом. Вот почему апостолы не удивились, услышав от воскресшего Иисуса повеление ожидать в Иерусалиме обещанного Отцом. Они как будто с облегчением услышали от Мессии именно те слова, которые и ожидали услышать. Услышали, что Он наделит их Святым Духом. Но они не смогли понять, какую цену заплатит Мессия за то, чтобы начался век Божьей справедливости и век Святого Духа. Они не сумели соотнести главы 53 и 11 пророка Исаии. Они не понимали, что Мессия должен будет умереть, чтобы установить царство справедливости, мира и жизни Духа. Помня об этих ожиданиях иудеев, обратимся к служению Иисуса как страждущего слуги. В начальных главах Евангелия Марк рассказывает о конфликтах, которые в конце концов привели к распятию Иисуса. Во второй части Евангелия доминирует тема приближения Иисусом собственной гибели. а затем его страданий и смерти. Делая акцент на страданиях Иисуса, Марк параллельно подчеркивает тему его служения. Иисус исцеляет людей и всячески им помогает. Он отдает свою жизнь для искупления грешников. Он повинуется Божьей воле всегда и во всем, и делает это ради блага Божьего народа. Есть в Евангелии от Марка место, где обе эти темы соединяются. Это глава 10, стихи с 35 по 45. Здесь описано, как Иаков с Иоанном просят себе почетного места в царстве Иисуса. Слыша это, остальные 10 учеников негодуют на них за такое стремление к славе. Но Иисус дает укоризненную отповедь всем 12. Он призывает их к жизни, отданной служению, примером которой является его собственная жизнь. Служение предполагает, что руководитель сам активно участвует в работе, что он, по выражению Павла, сам соделывается жертвой ради служения другим, помощи другим, наставления других. Руководитель не просто дает указания, кому что делать, хотя указания, безусловно, даются. Но он сам возглавляет и направляет работу по достижению поставленных целей. Именно это имел в виду Павел, когда писал, что более всех потрудился. Именно это имеется в виду под служением. Так поступает руководитель-слуга. Он живет и трудится среди людей. Благодатью Божьей он помогает им нести их бремена. Послушайте, как Иисус объясняет это своим ученикам. Глава 10, стих 45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус разъясняет, что такое главенство есть способ служения Богу и тем, над кем ты главенствуешь. Главенство — это невозможность прославиться. Напротив, оно часто оборачивается страданиями для того, кто главенствует. Иисус, конечно, знал, что миссия служения людям в конечном счете приведет к его смерти. Но эту миссию он избрал сознательно, и он призывает своих учеников также присоединиться к ней. В своем Евангелии Марк ставит перед собой цель – непременно донести до нас идею, что Иисус есть предсказанный в Ветхом Завете страдающий раб. В первой половине книги подчеркивается роль Иисуса как царя, а во второй делается упор на его страданиях и смерти. Ключевым является текст 10.45. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И с этим стихом согласуется призыв к ученикам быть слугами, следуя примеру Иисуса, и не пользоваться правами, а отказываться от них ради Евангелия и возрастания Царства. Марк дает нам образец, согласно которому мы должны не искать для себя лучшие места, а ученики были к этому склонны, а поступать как Христос, который добровольно пожертвовал собой для других. Такому примеру мы должны следовать. Ответ на вопрос, что такое руководитель-слуга, нам дают Евангелие. В них нам показан Иисус. Первое, что Он делает, когда встречает людей с самыми разными проблемами, это слушает их. Для Него важно, кто они, каковы их нужды, материальные и духовные. Он слышит не только их слова, но и то, что не говорится вслух. Вот он встречает человека, чей сын с детства одержим бесом. Дух повергает его на землю, и мальчик испускает пену и скрежещет зубами. И отец даже не знает, есть ли у него надежда, но говорит: «Помоги моему неверию». И Иисус не укоряет и не обличает его, а исцеляет его сына. И эта идея служения проходит через все Евангелие. Иисус направляется в Иерусалим, чтобы отдать жизнь за своих последователей, уплатив за их грехи. Эта жертвенная любовь и самопожертвования совершенно не согласовывались с тщеславием тогдашней культуры. В Евангелии Иисус являет другую систему ценностей. Он любит окружающих его людей, заботится о них, слушает их. Иисус направляется в Иерусалим, чтобы отдать жизнь за своих последователей. В этом суть водительства, служения. Помня о мессианских ожиданиях иудеев и служении Иисуса, перейдем к вопросу о том, какой отклик на эту сторону мессианства Иисуса хотел видеть Марк в своих читателях. Иисус учил, что его последователи ожидают страдания. Они столкнутся с неприятием общества, у них возникнут конфликты в семье, их будут преследовать бесовские искушения, на них обрушатся гонения, и кто-то даже погибнет. Но невзирая на все это, он ожидал от них верности и стойкости. Вот как выражает Иисус эту мысль в главе 12, стих 30. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Он обращается к книге Второзакония, глава 6, стих 5, подчеркивая, что Бог требует от своего народа верности и преданности во всем. Мы призваны посвятить свою жизнь Богу всецело и без остатка. Преданность Иисусу предполагает готовность идти на жертвы и страдания. Но Он также ожидает от нас готовности идти наперекор миру. Вспомним историю о молодом богаче, глава 10, стихи с 17 по 29. Этот юноша подошел к Иисусу с вопросом, что ему делать, чтобы наследовать вечную жизнь. В ответ Иисус предложил ему продать все имущество, а деньги раздать нищим. Но это оказалось свыше его сил, и молодой человек отошел с печалью. Иисус сказал своим ученикам, что это не должно их удивлять, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. И продолжил, говоря, что его последователи должны быть готовы оставить все – семью, дом, имущество – и быть готовы к преследованиям и даже к мученической смерти во имя Него. Но в любых страданиях Он будет с ними. Как говорит Иисус в главе 8 стихи 34-35, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Каждый христианин так или иначе несет свой крест, но слава и благо спасения стоят такой жертвы. С одной стороны, Иисус призывает взять крест свой, а с другой стороны, мы знаем, что в жизни Петра было время, когда в его руке вместо креста оказался нож. Он отрезал ухо рабу, первосвященника. Уже многие века церкви приходится выбирать, крест или нож. Изберем ли мы путь собственной мудрости или отвергнемся себя, оставим собственные методы и последуем за Иисусом? Иисус ясно показал, что слава, та слава, которую Бог предлагает нам через Своего Сына, ожидает лишь тех, кто избирает крестный путь и следует за Христом. Итак, вопрос состоит не столько в том, допустимы ли компромиссы, но скорее в том, будем ли мы следовать за Иисусом? И когда люди держатся этой цели и понимают, что путь Иисуса — это путь жертвенности, и что следовать за Ним значит умереть для себя и жить для Него, тогда вопрос о возможности компромисса, вопросы единства и разделений, они решаются сами собой в той мере, какой мы помним о жертвенном характере христианской жизни. Ученичество — трудная стезя. Иисус говорит, что войти в Царство Божье, полагаясь на собственные усилия, невозможно. Но вот как ободряет Иисус своих учеников в главе 10, стих 27. «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Повиноваться Иисусу так, как он того требует, не в наших силах. Но с Божьей помощью это становится возможным. Бог дает нам свою силу, чтобы мы смогли войти в Его Царство. Худшее, что можно сделать, стремясь к освящению и возрастанию во Христе, это пытаться достичь святости и праведности без силы Духа. Это не угодно Богу, Он нас спас, Он нас и освящает. И для нашего роста и блага сила Святого Духа абсолютно необходима. Удивительно то, как Иисус является для нас примером и в этом. Мы видим, как Святой Дух действует в Его жизни, дает Ему силу, направляет Его. При крещении Святой Дух помазал Его на служение. И еще ранее, когда Марию осенила сила Всевышнего, и через зачатие от Девы Бог воплотился. Святым Духом Иисус был возведен в пустыню для искушения от дьявола. Святой Дух служил Ему, Святой Дух давал Ему силу, и Святой Дух дает силу и последователям Христа. Марк хотел, чтобы его читатели в Риме знали, что страдания и гонения на них – знак того, что они истинные последователи Христа. Все эти тяготы – часть Христова замысла в Его Царстве. Сознание этого должно было ободрять и утешать их. Марк хотел, чтобы они твердо верили, что Бог даст им силу устоять среди многих бед, так же, как Он дал силы Иисусу, и поможет им переносить страдания с мужеством и надеждой. Иисус утверждает свое царство постепенно, и страдания по-прежнему остаются одним из средств достижения этой цели, и Он по-прежнему дает нам силы переносить выпавшие на нашу долю тяготы. Страдания во имя Иисуса и Его Царства не должны повергать нас в уныние, напротив, они должны нас ободрять. Мы страдаем потому, что Ему служим. И мы уверены, что наступит день, когда Он вознаградит нас за эти страдания благословениями. Второй аспект мессианства Иисуса – Его роль царя-победителя, несущего земле Царство Божье. Ветхий Завет говорит, что Мессией станет потомок царя Давида, и что его задачей будет возродить славу престола Давидова и воцариться в Израиле навеки. Это пророчество мы видим, например, в Псалмах 88, 109 и 131, и подтверждается в Евангелии от Марка. Таким образом, всякий раз, когда Иисуса признают Христом или Мессией, тем самым подтверждается его царский статус. По этой же причине в Евангелии от Марка, глава 10, стихи 47 и 48, он назван сыном Давидовым. А в главе 14, стих 61 и 62, сам Иисус перед лицом Синедриона называет себя мессианским царем. И то же мы видим в главе 15, стих 2, где он предстает перед судом Пилата. Мы рассмотрим три аспекта роли Иисуса как царя-победителя. Вначале обратимся к тому факту, что Иисус возвещал свое царство. Затем увидим, что Он являл свою силу и власть. И, наконец, отметим, что Он победил своих врагов. Начнем с того, что Иисус возвещал свое царство. Вспомним, как Марк резюмирует евангельское служение Иисуса в главе 1 стихи 14 и 15. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Главной задачей служения Иисуса было возвещение Евангелия или Благой Вести о том, что Царство Божье уже близко, и что Его благословения предлагаются каждому, кто покается и уверует. Иисус также возвещал свое царство, открывая его тайны своим ученикам. Вот почему он так часто говорил притчами, чтобы открыть тайны царства избранным и одновременно скрыть их от внешних. Послушайте, что говорит Иисус своим ученикам в главе 4 стихи 11 и 12. «И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И, конечно, Иисус часто рассказывал о Царстве Божьем. Так, в главе 10, Он говорит о тех, кому легко будет войти в Царство, например, детям, и о тех, кому сделать это будет очень трудно, например, богатым. Второй аспект роли Иисуса как царя-победителя – то, что Он являл свою силу и власть как верховный повелитель Царства Божьего на земле. Свою царственную силу и власть Иисус являл в первую очередь в чудесах. Так, в главе 4, стих 41, говорится, что и стихии повинуются Ему. Даже бесы признают Его Сыном Божьим. Мы видим это в главе 1, стих 24, главе 3, стих 11 и главе 5, стих 7. Способность Иисуса управлять силами природы и духами зла говорила о том, что Он пришел принести на землю Царство Божье. Тоже можно сказать и о чудесных исцелениях, которые Он совершал. Благословения Царства охватывают всю жизнь человека, включая его телесное и душевное здоровье. Поэтому, исцеляя людей, Иисус по праву Царя распространял на них эти благословения. Иисус творил чудеса как минимум по трем причинам. Во-первых, Он проявлял сострадание, Божье сострадание, к тем, кто страдал. Он исцелял людей, потому что им двигало сочувствие и жалость к ним. Он служил их нуждам. Во-вторых, делая это, Он явил истину о Себе, о том, что Он есть Мессия, несущий спасение. Чудеса были свидетельствами о Нем. То есть они указывали не просто в общем на то, что Он Бог, но и конкретно на то, что Он есть Мессия. В-третьих, чудеса указывали на начало эры спасения. Начался обетованный Богом век мессианский. Бог действует в истории. Он несет избавление от проклятия болезней, Иисус исцеляет, и от голода и жажды, Иисус насыщает и превращает воду в вино. Чудеса доказывали, что Иисус действительно Мессия, пришедший, чтобы принести на землю Царство Божье, ради достижения Божьего замысла о человеке. Иисус являл свою царственную силу и власть не только в том, что совершал чудеса. Глава 1, стихи с 16 по 20, Он призывает будущих учеников оставить дома свои, семьи, занятия и следовать за Ним. Он не просто дает им мудрый совет, Он требует от них решения, которое коренным образом изменит их жизнь. В сущности, того же Он требует от каждого, кто слышит благую весть, и ожидает такого же отклика. Каждый человек обязан послушаться призыва Иисуса, отдать в Его руки свою жизнь и следовать за Ним, куда бы Он ни повел. Наверное, самый памятный пример власти Иисуса мы видим в сцене прощения грехов расслабленному, глава 2, стихи с 3 по 12. Иисусу, как и окружающим, было известно, что право прощать грехи принадлежит Богу. Но удивительное дело, Он не сказал парализованному человеку, чтобы тот искал прощения у Бога, а простил ему грехи своей властью. Это заявление свидетельствовало не только о том, что этот человек отныне прощен, но и о том, что Иисус обладает верховным правом вершить суд в Царстве Божьем. Простив ему грехи, Иисус немедленно исцелил парализованного и тем самым доказал, что его слова воистину исходили от Бога. То, что Иисус имеет власть прощать грехи, одна из главных причин, почему мы должны следовать за Ним. В Нем наши грехи могут быть смыты, и мы сможем примириться с Богом. Вместо того, чтобы враждовать с Ним, мы можем стать верными, подданными Его Царства и обрести вечное благословение. Третий аспект роли Иисуса как царя-победителя – то, что Он победил своих врагов. У Иисуса было в жизни много врагов. Иудейские вожди, которые выступали против Него, неверующие, которые Его отвергали, бесы, которых Он изгонял, и многие другие. Из всех столкновений Он выходил победителем. Он разрушал их доводы, Он избегал расставленных ими ловушек. Он избавлял людей от их тирании. Даже козни, которые они им устроили, он использовал для достижения своих целей. Позволив врагам распять себя на кресте, он смог осуществить свой искупительный подвиг. Все эти победы доказывали, что Иисус действительно Мессия, царь из рода Давидова, пришедший, чтобы принести на землю Царство Божье. Марк часто упоминает о таких врагах Иисуса, как бесы, и власть Иисуса над сатанинскими силами он подчеркивает гораздо сильнее, чем другие евангелисты. Именно к этой стороне его могущества привлекает внимание читателей Марк. Для Марка противостояние Иисуса и бесов является доказательством того, что Иисус принес с собой Божье Царство. Пришествие на землю Царства не предполагает безмятежного существования. Нет, Царство Иисуса пришло для того, чтобы бороться с силами тьмы и одержать над ними победу. Для христиан в Риме это означало, что их страдания составляют часть великой духовной войны. И если их преследуют, то это лишь на время. Они все равно сражаются на стороне победителя. И придет день, когда они окончательно восторжествуют над врагом. Тоже можно сказать и о нас с вами. Но как бы ни поражала нас власть Иисуса над силами тьмы, величайшим его торжеством стала победа над смертью, последним врагом, как именует ее Павел в 1 Коринфянам, глава 15, стих 26. Еще до распятия Иисус настойчиво повторял своим ученикам, что его смерть – это путь к его победе. Смерть была его врагом, но Иисус победил этого врага и поставил его на службу своим замыслам. Приведем отрывок из Евангелия от Марка, глава 14, стихи 24 и 25, где Иисус ободряет и утешает своих учеников во время Тайной Вечери. «Сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». Как добрый пастырь, Иисус объясняет, что его смерть не должна повергать их в уныние, ибо она послужит к победе над грехом и его последствиями. Иисус также обещает ученикам, что эта их совместная трапеза будет не последней. После всех страшных событий, которые уже стоят на пороге, взятие его под стражу, суд над ним, его мучения и смерть, он будет пить с ними новое вино, когда царство его утвердится во всей своей славе. Для христиан всех времен и народов, начиная с первых читателей Евангелия и до наших дней, таинство Вечери Господней служит напоминанием о том, что победа Христа превозможет все наши страдания. Настанет день, когда все мы будем за них вознаграждены, разделяя праздничную трапезу с самим Иисусом. Иисус в своем распятии, смерти и погребении позволил смерти на время взять власть над ним. Это было необходимо, чтобы искупить нас от греха. Но он не остался над властью смерти. В воскресении своем он одержал победу над ней, доказав тем самым, что он воистину Христос, Царь-Мессия, посланный Богом возродить его царство на земле. Но если Иисус пришел, чтобы стать царем, значит ли это, что ему не удалось исполнить свою миссию? Такой вопрос, несомненно, тревожил умы первых читателей Марка, как и многих христиан во все века. Ведь мы не видим сегодня, чтобы Христос царствовал на земле. Выходит, он не исполнил всего, что полагалось сделать царю-мессии. В первой половине Евангелия от Марка особо подчеркиваются царские полномочия Иисуса. Иисус показывает, что имеет власть над болезнями и над силами природы. Он показывает, что может привлекать сторонников и делать другие вещи, полагающиеся царю. И после того, как ученики усвоили, что Иисус – царь, им очень трудно постичь смысл его слов, что он будет отвергнут, пострадает и будет убит. С самого начала им, я думаю, было трудно понять, как царь может быть слугой. Но мы имеем преимущество доступа тексту Исаии о царе, глава 53, который будет предан мучению и смерти. И Иисус знал, что Он и есть Тот, кто должен претерпеть казнь за преступление народа, отказавшись от надлежащего Ему царского величия, чтобы на кресте искупить людей от греха. На этом история не заканчивается, потому что Христос воскрес из мертвых, воссел одесную престола величия, как царь над всем своим творением. И Он вернется, чтобы судить живых и мертвых. Иисус был не тот Мессия, которого ожидало большинство людей в первом столетии, и не тот Мессия, которого большинство людей хотели бы видеть сегодня. Всю жизнь Он служил людям, и подданных Своего Царства Он призывал поступать так же. В притчах о сеятеле и горчичном зерне, Евангелие от Марка, глава 4, Иисус учил, что Его последователи будут подвергаться гонениям, и многим покажется, что Царство Его обречено на гибель. Но в притчах этих сказано также, что в некоторых людях посеянное зерно, то есть слово о царстве, укоренится и принесет плод. Это царство до поры до времени скрыто, оно возрастает медленно и подвергается многим испытаниям. Но наступит время, и Царство Божье придет во всей своей полноте. Как сказал Иисус в главе 4, стих 22, «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Мысль, которую Марк хотел передать своим первым читателям и нам с вами, ясна и понятна. Царство Божье приумножается невидимым и непостижимым для нас образом, в борьбе с гонениями, но оно, несомненно, растет в согласии с намеченными Богом сроками. Божье Царство, как и проповедь Иисуса, остановить невозможно. Однажды Иисус возвратится на землю, чтобы довершить начатое им дело. Он одержит окончательную и бесповоротную победу над всеми своими врагами. И мы приобщимся к Его славе, перейдя в заключительное состояние вечной жизни. Тогда не останется неисполненным ни одно ветхозаветное пророчество. Иисус совершит все, что было предсказано от начала. В ходе этого урока по Евангелию от Марка мы исследовали обстоятельства его создания. Вопросы об авторстве этой книги, о ее первоначальной аудитории и об условиях ее написания. Мы рассмотрели ее структуру и содержание, а также ее главные темы, уделяя особое внимание двум из них – Иисус как страждущий слуга и Иисус как царь-победитель. Если мы будем читать Евангелие от Марка, держа в уме эти две идеи, то сможем гораздо глубже проникнуть в намерения автора – и лучше применить уроки этого Евангелия в своей жизни. Евангелие от Марка высвечивает те аспекты характера и служения Иисуса, которые не всегда находят должное освещение в других Евангелиях. Оно показывает нам Иисуса могущественным, деятельным, энергичным. С другой стороны, Иисус добровольно принимает на себя роль страждущего слуги, и Марк призывает нас правильно откликаться на этот пример нашего Господа. Он хочет, чтобы мы припадали к ногам Иисуса, слушали Его со вниманием и отвечали Ему беспрекословным послушанием. Он хочет, чтобы мы с готовностью принимали страдания во имя Царства Божьего, чтобы мы не поддавались унынию, зная, что Иисус, победив врагов Своей смертью, обеспечил и нашу победу. С этой надеждой мы сможем выстоять до того дня, когда Иисус возвратится во славе, чтобы даровать нам эту победу в окончательном осуществлении Царства Божьего.